в городе потрескивало и выло, как будто в огромнейшей печке яростно разгорались сыроватые дрова. «Интересно, будет ли иллюминация?» — соображал Клим. «Конечно, отменена, ты что?» — сердито заметил Макаров. «Зачем же?» — возразил Клим. «Это развлекает. Было бы глупо, если бы отменили». Макаров промолчал, присев на подоконник, пощипывая усы. «Демидов сошел с ума?» — спросил Самгин, не без надежды на утвердительный ответ. Макаров ответил не сразу и неутешительно. «Едва ли. Он из таких типов, которые всю жизнь живут на границе безумия, так мне кажется». В дверях появилась Лидия. Она встала, как бы споткнувшись о порог, которого не было. Одной рукой схватилась за косяк, другой прикрыла глаза. «Не могу», — сказала она, покачиваясь, как будто выбирая место, куда упасть. «Не могу», — повторила она очень странным тоном, виноватой и с явным удивлением. Рукава ее блузы закатаны до локтей, с мокрой юбки на пол шлепались капли воды. «Идите, вымойте его», — попросила она, закрыв лицо руками. «Идем, поможешь», — сказал Макаров Климу. В кухне, на полу, перед большим тазом сидел голый Демидов, прижав левую руку к груди, поддерживая ее правой. С мокрых волос его текла вода, и казалось, что он тает, разлагается. Его очень белая кожа была выпачкана калом, покрыта синяками и изорвана ссадинами. Неверным движением правой руки он зачерпнул горсть воды, плеснул ее на лицо себе, на опухший глаз, вода потекла по груди, не смывая с нее темных пятен. «У каждого свое пространство», — бормотал он, — «прочь друг от друга, я не игрушка». «Исаак!» — не совсем уместно вспомнил Клим Самгин, но тотчас поправился. «Идоложертвенное мясо». Кухарка Анфимьевна стояла у плиты, следя, как вода, вытекая из кранов, фыркает и брызжет в котел. «Совсем сбрендил паренек», — неодобрительно сказала она, косясь на Демидова. «Из простых, а нежный, с капризом. Взял да и выплеснул на Лидочку ковш воды». Самгин услыхал какой-то странный звук, как будто Макаров заскрипел зубами. Сняв тужурку, он осторожно и ловко, как женщина, ребенка, начал мыть Демидова, встав перед ним на колени. И вдруг Самгин почувствовал, что его обожгло возмущение. «Вот это испорченное тело Лидия будет обнимать? Может быть, уже обнимала?» Эта мысль тотчас же вытолкнула его из кухни. Он быстро прошел в комнату Варвары, готовясь сказать Лидии какие-то сокрушительные слова. Лидия сидела на постели. Обняв одной рукой Варвару, она заставляла ее нюхать что-то из граненого флакона. Огонь лампы окрашивал флакон в радужные цвета. «Что?» — спросила она. «Моет», — сухо ответил Клим. «Ему больно?» «Кажется, нет». «Варя», — сказала Лидия, — «я не умею утешать. И вообще, надо ли утешать, я не знаю». «Уйдите, Самгин!» — крикнула Варвара, падая боком на постель. Клим ушел, не сказав Лидии ни слова. У нее такое замученное лицо. Может быть, она теперь излечится. На тумбах, жирно дымя, пылали огни сальных плошек. Самгин нашел, что иллюминация скудна, и даже в огне есть что-то нерешительное, а шум города недостаточно праздничен, сердит, ворчлив. На Тверском бульваре собрались небольшие группы людей. В одной ожесточенно спорили, будет фейерверк или нет. Кто-то горячо утверждал, будет. Высокий человек в серой шляпе сказал уверенно и строго, «Государь-император не позволит шуток». А третий голос старался примирить разногласия. «Фейерверк отменили на завтра. Государь-император!» Откуда-то из-за деревьев раздался звонкий крик. «Он теперь вот в дворянском собрании пляшет! Государь-т, император-т!» Все посмотрели туда, а двое очень решительно пошли на голос и заставили Клима удалиться прочь. «Если правда, что царь поехал на бал, значит, он человек с характером», — Смелый человек. Диомидов прав. Он шел к Страстной площади сквозь хаос сговора, механически ловя отдельные фразы. Вот кто-то удалым голосом крикнул: «Эх, думаю, не пропадать же!» Вероятно, наступил в человека. Может быть, в Маракуева, соображал Клим. Но вообще ему не думалось, как это бывает всегда, если человек слишком перегружен впечатлениями, и тяжесть их подавляет мысль. К тому же он был голоден и хотел пить. У памятника Пушкину кто-то говорил небольшой кучке людей: «Нет, вы подумайте, обо всем порядке нашей жизни, как нами управляют, например». Самгин взглянул на оратора и по курчавой бороде, по улыбке на мохнатом лице узнал в нем словоохотливого своего соседа по нарам в подвале Якова Платонова. «Камень, дурак!» На площади его обогнал Поярков, шагавший как журавль. Самгин нехотя крикнул его: «Куда вы?» Поярков пошел в ногу с ним, говоря вялым голосом, негромко: «С утра хожу, смотрю, слушаю. Пробовал объяснять, не доходит. А ведь просто. Двинуться всей массой прямо с поля на Кремль и готово. Кажется, в Брюсселе публика из театра, послушав пророка, двинулась и получила конституцию. Дали?» Остановясь перед дверьми маленького ресторана, он предложил: «Зайдемте-ка в эту пристань горестных сердец, мы тут с Маракуевым часто бываем». Когда Клим рассказал о Маракуеве, Поярков вздохнул: «Могло быть хуже. Говорят, погибло 1005, баталия». Говорил Поярков глухо, лицо его неестественно вытянулось, и Самгину показалось, что он впервые сегодня заметил под унылым длинным носом Поярковы рыжеватые усы. «Напрасно он подбородок бреет», — подумал Клим. «На днях купец, у которого я урок даю», — продолжал Поярков, — «сказал: хочется блинов поесть, а знакомые не умирают. Я спрашиваю, зачем же нужно вам, чтобы они умирали? А блин, — говорит, — особенно хорош на поминках». Вероятно, теперь он поест блинков. Клим ел холодное мясо, запивая его пивом, и невнимательно, слушая вялую речь Пояркова, заглушаемую трактирным шумом, ловил отдельные фразы. Человек в черном костюме, бородатый и толстый, кричал: «Пользуясь народным несчастьем, нельзя под шумок сбывать фальшивые деньги». «Ловко сказано», — похвалил Поярков. «Хорошо у нас говорят, а живут плохо. Вот недавно я прочитал у Татьяны Пассок: мир праху усопших, которые не сделали в жизни ничего, ни хорошего, ни дурного. Как это вам нравится?» — «Странно», — ответил Клим с набитым ртом. Поярков помолчал, выпил пиво, потом сказал, вздохнув: «Тут какое-то тихое отчаяние». У стола явился Маракуев. Щека его завязана белым платком, из кудрявых волос смешно торчат узел и два беленьких уха. «Был уверен, что ты здесь», — сказал он Пояркову, присаживаясь к столу, наклонясь друг к другу. Они перешепнулись. — «Я мешаю?» — спросил Самгин. Поярков искоса взглянул на него и пробормотал: — «Ну, чему же вы можете помешать?» И, вздохнув, продолжал: — «Я вот сказал ему, что марксисты хотят листки выпустить, а мы...» Маракуев перебил его ворчливую речь. — «Вы, Самгин, хорошо знаете Лютого. Интересный тип. И дьякон тоже. Но как они зверски пьют!» «Я до 5 часов вечера спал, а затем они меня поставили на ноги и давай накачивать. Сбежал я, и вот все мотаюсь по Москве. 2 раза сюда заходил». Он закашлялся, сморщив лицо, держась за бок. «Пыли я наглотался на всю жизнь», — сказал он. В противоположность унылому Пояркову этот был настроен оживленно и болтливо. Оглядываясь, как человек, только что проснувшийся, еще не понимающий, где он, Маракуев выхватывал из трактирных речей отдельные фразы, словечки и насмешливо или задумчиво рассказывал на схваченную тему нечто анекдотическое. Он был немного выпивший. Но Клим понимал, что одним этим нельзя объяснить его необычное и даже несколько пугающее настроение. Если он рад тому, что остался жив, нелепо радуется. Может быть, он говорит для того, чтобы не думать. «Душно здесь, братцы, идемте на улицу», — предложил Маракуев. «Я домой», — угрюмо сказал Поярков. «С меня хватит». Климу не хотелось спать, но он хотел бы перешагнуть из мрачной суеты этого дня в область других впечатлений. Он предложил Маракуеву ехать на Воробьевы горы. Маракуев молча кивнул головой. «А знаете, — сказал он, усевшись в пролетку, — большинство задохнувшихся, растоптанных из так называемой чистой публики, городские и молодежь, да, мне это один полицейский врач сказал, родственник мой, коллеги, медики тоже говорят, да я и сам видел. В борьбе за жизнь одолевают те, которые попроще, действующие инстинктивно». Он еще бормотал что-то, плохо слышное сквозь треск и дребезг старенького развинченного экипажа. Кашлял, сморкался, отворачивая лицо в сторону, а когда выехали за город, предложил: «Пойдемте пешком». Впереди на черных холмах сверкали зубастые огни трактиров. Сзади над массой города, развалившейся по невидимой земле, колыхалось розовато-желтое зарево. Клим вдруг вспомнил, что он не рассказал Пояркову о дяде Хрисанфе и Диомидове. Это очень смутило его. Как он мог забыть? Но он тотчас же сообразил, что вот и Маракуев не спрашивает о Хрисанфе, хотя сам же сказал, что видел его в толпе. Поискав каких-то внушительных слов и не найдя их, Самгин сказал: «Дядя Хрисанф задавлен, а Диомидов изувечен и, кажется, уж совсем обезумел». «Нет!» — тихонько воскликнул Маракуев, остановился и несколько секунд молча смотрел в лицо Клима, пугливо мигая. «До смерти!» — Клим кивнул головой. И тогда Маракуев сошел с дороги в сторону, остановясь под деревом, прижался к стволу его и сказал: «Не пойду. Вам плохо?» «Не удивляйтесь, не смейтесь», — подавленно и задыхаясь, ответил Петр Маракуев. «Нервы, знаете, я столько видел, необъяснимо. Какой цинизм, подлость какая!» Климу показалось, что у веселого студента подгибаются ноги. Он поддержал его под локоть, а Маракуев, резким движением руки, сорвав повязку с лица, начал отирать ею лоб, виски, щеку, тыкать в глаза себе. «Черт! Ведь они оба младенцы!» — вскричал он. «Плачет! Плачет!» — повторял Клим про себя. Это было так неожиданно, непонятно и удивляло его до немоты. Такой восторженный крикун! Неутомимый спорщик и мастер смеяться, крепкий, красивый парень, похожий на удалого деревенского гармониста, всхлипывает, как женщина, у придорожной канавы под уродливым деревом, на глазах бесконечно идущих черных людей с папиросками в зубах. Какой-то мохнатый, остановясь на секунду за маленькую нуждою, присмотрелся к Маракуеву и весело крикнул: «Хватил студент горячего до слез, эх, и мне бы эстолько!» «Я знаю, что реветь смешно», — бормотал Маракуев. Недалеко взвелась, шипя, ракета, и с треском лопнула, заглушив восторженное «ура» детей. Затем вспыхнул бенгальский огонь. Отсветы его растеклись, лицо Маракуева окрасилось в неестественно белый ртутный цвет, стало мертвенно-зеленым и, наконец, багровым, точно с него содрали кожу. — Смешно, разумеется, — повторил он, отирая щеки быстрыми жестами зайца. — А тут, видите, иллюминация, дети радуются. Никто не понимает, никто ничего не понимает. Лохматый человек очутился рядом с Климом и подмигнул ему. — Нет, они отлично понимают, что народ дурак, — заговорил он негромко, улыбаясь в знакомую Климу курчавенькую бороду. — Они у нас аптекаря, пустяками умеют лечить. Маракуев шагнул к нему так быстро, точно хотел ударить. — Лечат? Кого? — — заговорил он громко, как в столовой дядя Хрисанфа, и уже в 2-3 минуты его окружило человек 6 темных людей. Они стояли молча и механически однообразно повертывали головы то туда, где огненные вихри заставляли трактиры подпрыгивать и падать, появляться и исчезать, то глядя в рот Маракуева. «Смело, — говорит, — заметил кто-то за спиной у Клима. Другой голос равнодушно произнес: «Студент, что ему? Идем». Клим Самгин отошел прочь, сообразив, что любой из слушателей Маракуева может схватить его за шиворот и отвезти в полицию. Самгин почувствовал себя на крепких ногах. В слезах Маракуева было нечто глубоко удовлетворившее его. Он видел, что эти слезы настоящие, и они хорошо объясняют уныние Пояркова, утратившего свои аккуратно нарубленные и твердые фразы, удивленное и виноватое лицо Лидии, закрывшей руками гримасу брезгливости, скрип зубов Макарова. Клим уже не сомневался, что Макаров скрипел зубами, должен был скрипеть. Все это, обнаруженное людьми внезапно и помимо их воли, было подлинной правдой. И знать ее так же полезно, как полезно было видеть голое, избитое и грязное тело Диомида. Клим быстро пошел назад к городу. Его окрыляли и подталкивали бойкие мысли. «Я сильнее. Я не позволю себе плакать среди дороги и вообще плакать. Я не заплачу, потому что я не способен насиловать себя. Они скрипят зубами, потому что насилуют себя. Именно поэтому они гримасничают. Это очень слабые люди. Во всех, в каждом, скрыта нехаевская. Нехаевщина, вот». Зарево над Москвой освещало золотые главы церквей. Они поблескивали, точно шлемы равнодушных солдат пожарной команды. Дома, похожи на комья земли, распаханные огромнейшим плугом, который, прорезав в земле глубокие борозды, обнаружил в ней золото огня. Самгин ощущал, что и в нем прямолинейно работает честный плуг, вспахивая темные недоумения и тревоги. Человек с палкой в руке, толкнув его, крикнул: «Ослеп! Ходите, дьяволы!» Толчок и окрик не спугнул и не спутал бойкий ход мысли Самгина. «Маракуев, наверное, подружится с курчавым рабочим. Как это глупо! Мечтать о революции в стране, люди, которые тысячами давят друг друга в борьбе за обладание узелком дешевеньких конфет и пряников, самоубийцы». Это слово вполне удовлетворительно объясняло Самгину катастрофу, о которой не хотелось думать. Раздавили и любуются фальшфейерами, лживыми огнями. Макаров прав. Люди — это икра. Почему не я сказал это, а он? И Диомидов прав, хотя глуп. Людям следует разъединиться. Так они виднее и понятнее друг другу. И каждый должен иметь место для единоборства. Один на один люди удобо побеждаемые. Самгину понравилось слово, он вполголоса повторил его. Удобо побеждаемые. Да. В памяти на секунду возникла неприятная картина. Кухня, пьяный рыбак среди нее на коленях. По полу во все стороны слепо и бестолково расползаются раки. Маленький Клим испуганно прижался к стене. «Раки — это лютовы, дьякона и вообще люди ненормальные. Туробоевы, иноковы. Их, конечно, ждет участь подпольного человека Якова Платоныча. Они и должны погибнуть, как же иначе?» Самгин почувствовал, что люди этого типа сегодня особенно враждебны ему. С ними надобно покончить. Каждый из них требует особой оценки. Каждый носит в себе что-то нелепое, неясное. Точно суковатые поленья, они не укладывались так плотно друг к другу, как это необходимо для того, чтобы встать выше их. Да, надобно нанизать их на одну, какую-то очень прочную нить. Это так же необходимо, как знать хода каждой фигуры в шахматной игре. С этой точки мысли Самгина скользили в Кутузовщину. Он пошел быстрее, вспомнив, что не первый раз думает об этом, даже всегда только об этом и думает. Эти растрепанные, вывихнутые люди довольно удобно живут в своих шкурах, в своих ролях. Я тоже имею право на удобное место в жизни, соображал Самгин и чувствовал себя обновленным, независимым. С этим чувством независимости и устойчивости на другой день вечером он сидел в комнате Лидии, рассказывая ей тоном легкой иронии обо всем, что видел ночью. Лидия была нездорова, ее лихорадило, бисер пота блестел на смуглых висках, но она все так же крепко куталась пуховой пензенской шалью, обняв себя за плечи. Ее темные глаза смотрели с недоумением, с испугом. Изредка, и как будто насильно она отводила взгляд на свою постель, там вверх грудью лежал Диомидов, высоко подняв брови, глядя в потолок. Здоровая рука его закинута под голову, и пальцы судорожно перебирают венец золотистых волос. Он молчал, а рот его был открыт, и казалось, что избитое лицо его кричало. На нем широкая ночная рубаха. Рукава ее сбиты на плечи, точно измятые крылья, незастегнутый ворот обнажает грудь. Во всем его теле было что-то холодное, рыбье, глубокая ссадина на шее заставляла вспоминать о жабрах. Появлялась Варвара, непричесанная, в ночных туфлях, в измятой блузе. Мрачно сверкая глазами, она минуту-две слушала рассказ Клима, исчезала и являлась снова. «Я не знаю, что делать», — сказала она. «У меня не хватит денег на похороны». Диомидов приподнял голову, спросил со свистом, «Разве я умираю?» И закричал, махая рукой, «Я не умираю! Уйдите! Уйдите все!» Варвара и Клим ушли. Лидия осталась, пытаясь успокоить больного. Из столовой были слышны его крики. «Отвезите меня в больницу!» «Не верю я, что он сошел с ума», — громко сказала Варвара. «Не люблю его и не верю». Пришла Лидия, держась руками за виски, молча села у окна. Клим спросил, что нашел доктор. Лидия посмотрела на него непонимающим взглядом. От синих теней в глазницах ее глаза стали светлее. Клим повторил вопрос. «Помяты ребра, вывихнута рука, но главное — нервное потрясение. Он всю ночь бредил. Не давите меня. Требовал, чтобы разогнали людей дальше друг от друга. Нет, скажи, что же это?» «Навязчивая идея», — сказал Клим. Девушка снова взглянула на него, не понимая. Затем сказала, «Я не о том, не о нем. Впрочем, не знаю, о чем я». «Он и раньше был ненормален», — настойчиво заметил Самгин. «Что тут нормально? Что вот люди давят друг друга, а потом играют на гармонике, рядом с нами до утра играли на гармонике». Вошел Макаров, обвешанный пакетами, из-под лобья посмотрел на Лидию. «Вы спали?» Не взглянув на него, не ответив, она продолжала пониженным голосом. «Нормально это, когда спокойно, да? Но ведь жизнь становится все беспокойнее». «Нормальный организм требует устранения нездоровых и неприятных раздражений», — сердито заворчал Макаров, развязывая пакеты с бинтами и ватой. «Это закон биологии, а мы от скуки и от безделья встречаем нездоровые раздражения как праздники. В том, что некоторые полуидиоты...» — Лидия вскочила, подавленно крикнув. «Не смейте говорить так при мне, а без вас можно». Она убежала в комнату Варвары. «Склонность к истерии», — буркнул Макаров вслед ей. «Клим, пойдем, помоги мне поставить компресс». Диомидов поворачивался под руками их молча, покорно. Но Самгин заметил, что пустынные глаза больного не хотят видеть лицо Макарова. А когда Макаров предложил ему выпить ложку брома, Диомидов отвернулся лицом к стене. «Не стану, уйдите». Макаров уговаривал неохотно, глядя в окно, не замечая, что жидкость капает с ложки на плечо Диомидова. Тогда Диомидов приподнял голову и спросил, искривив опухшее лицо, «За что вы меня мучаете?» «Надо выпить», — равнодушно сказал Макаров. В глазах больного мелькнули синие искорки. Он проглотил микстуру и плюнул в стену. Макаров постоял над ним с минуту, совершенно не похожий на себя, приподняв плечи, сгорбясь, похрустывая пальцами рук, потом, вздохнув, попросил Клима: — Скажи Лидии, что ночью буду дежурить, я ушел. Диомедов лежал, закрыв глаза, но рот его открыт, и лицо снова безмолвно кричало. Можно было подумать, он открыл рот нарочно, потому что знает, от этого лицо становится мертвым и жутким. На улице оглушительно трещали барабаны, мерный топот сотен солдатских ног сотрясал землю, истерически лаяла испуганная собака. В комнате было неуютно, неприбрано и душно от запаха спирта. На постели Лидии лежит полуидиот. Может быть, он и здоровый лежал тут. Клим вздрогнул, представив тело Лидии в этих холодных, странно белых руках. Он встал и начал ходить по комнате, бесцеремонно топая. Он затопал еще сильнее, увидав, что Диомедов повернул к нему свой синеватый нос и открыл глаза, говоря: «Я не хочу, чтоб он дежурил. Пусть Лидия, я его не люблю». Клим Самгин подошел к нему и, вытянув шею, грозя кулаком, тихонько сказал: «Молчи ты, блаженная вошь!» Клим первый раз в жизни испытывал охмеляющее наслаждение злости. Он любовался испуганным лицом Диомедова, его выпученными глазами и судорогой руки, которая тащила из-под головы подушку, в то время как голова притискивала подушку все сильнее. «Молчи, слышишь?» — повторил он. И ушел.